Друзья, добрый день! Сегодня мы поговорим на тему, которая актуальна для каждого из нас. Мы все находимся под влиянием текущих эпидемиологической и экономической обстановки. И давайте разберемся здесь подробнее, как психология поможет нам найти опоры. Как пережить карантин, социальную изоляцию, экономические катаклизмы и при этом побороть страх перед будущим? Вот основной вопрос, на который мы сегодня с вами постараемся ответить. После 2 месяцев самоизоляции сформировались новые привычки и новые нейронные связи, которые обслуживают эти привычки. Мы стали жить уже в новой реальности, новой структуре, новым способом взаимодействия с миром. При этом летом мы как будто бы немножко выдохнули, немножко разглядели небо, кусочек голубого сквозь тучи. Но началась осень, и пошла вторая волна, и мы снова реагируем. Что происходит во внутреннем жизненном театре человека, семьи, организации, любой системы, которая соприкасается с происходящими событиями? И как это все пережить? Друзья, карантин и самоизоляция — это стресс. Не потому, что это что-то плохое, а потому, что это что-то новое. Это новая реальность. Раньше мы так не жили. И в 2020 году ВУК мир проявил свою нестабильность и неопределенность буквально в полный рост. Мы все это почувствовали. И многие увидели, что прежних опор на привычные свои ресурсы, качества, навыки не хватает, во-первых, для роста финансового, личностного, а во-вторых, даже иногда не хватает для того, чтобы удержаться на плаву. Иногда тревога буквально затапливает. И раньше были свободные социальные контакты, свободное движение энергии. Было меньше гораздо неопределенности и тревоги. Было меньше расстояния друг до друга. Была относительная экономическая ясность, понятные привычные обмены, баланс нагрузки, стабильный распорядок, планы на будущее, которые, как правило, оказывались реализованными. А сейчас люди больше устают и с трудом умещают количество работы в формальный рабочий день. Они пытаются считать home-office, home-learning детей. Бизнесу приходится перестраиваться и перестраиваться мгновенно. Теперь все иначе. Это почувствовали все и вот буквально на всех системных уровнях. И в отношении своей личности, и в семье, и в организациях. Макроуровень тоже очень чувствительно реагирует. И на все это нарастание неопределенности приходится как-то отвечать и быстро. Вынужденные изменения — это всегда более острые реакции при том. Этот процесс, он может сопровождаться буквально драматическими потерями. Происходят увольнения, разводы, разрушение систем. Мы как будто бы проходим в будущее через игольное ушко. И надо остаться не просто выжившими, но и живыми при этом. Нам стоит действительно адаптироваться и перестроиться, прекратив дезорганизацию, иначе мы угодим в серьезную яму кризиса. Нам стоит встряхнуться и начать жить по-новому. Итак, друзья, что произошло и что нам при этом делать? Во-первых, любые изменения системы встречаются с сопротивлением системы. И если нет ресурсов противостоять, а их нет, потому что изменения глобальные, то первая реакция — это шок. Сначала мы отказываемся принимать то, что изменилось и уже никогда не станет прежним. Мы как будто бы не хотим в это верить. Но это же не глупость, это изоляция. И вы помните шашлычный парк весной? Вряд ли всех тех людей, которые тогда вышли на улицу, можно назвать глупцами. Я склонна верить в лучшее и считать, что так просто сработали психологические защиты. Люди изолировали реальную опасность. И каждого человека можно понять, даже если он делает что-то странное, но только если самому допустить человеческое отношение к другим и признать, что все мы не идеальны. Да, мы можем изолировать реальность от своего осознавания, потому что мы в шоке, мы не хотим в это верить. Затем, после шока и отрицания, мы переходим к гневу и начинаем как будто бы бороться против обстоятельств, сопротивляться им, обесценивать, стараясь уничтожить то, что нарушило прежний привычный порядок вещей. И у каждого в этом моменте свое кино. В одной системе часть людей может отрицать, другая уже в гневе борется, и вот такой рассинхрон происходит. Один и тот же человек может отрицать что-то и бороться с чем-то другим одновременно. И это тоже разрушает целостность систем, рассинхронизирует нас, удаляет друг от друга в моменте понимания. Просто потому, что мы на разных этапах прохождения через кризис. Поэтому первый вопрос, который имеет смысл себе задать, это что я чувствую сейчас на самом деле? И определить основную эмоцию. Если мысль обрывается, и вы как будто бы отказываетесь думать в эту сторону, то запишите, пожалуйста, на бумажке события 2 недель, о чем они говорят. Если вы заметили, что как-то много напряжения, много ссор, много обид, много обрыва коммуникации, вспышек злости, то и эмоция фоновая будет злость. Злость — это, друзья, это оборотная сторона страха. Только представьте, сколько неосознаваемого страха внутри, если мы начинаем реагировать на слишком многое происходящее сразу агрессивно. Если вы заметили, что вы как будто бы ушли в себя, сильно затормозились, или наоборот суетитесь, или ищете бесед, но как будто бы не находите достаточного утешения, достаточной глубины, чего-то не хватает, то эмоция, скорее всего, страх. Как правило, она появляется после того, как человек начинает включаться, что злиться бесполезно. Эти 2 чувства соответствуют сопротивлению на разных стадиях, когда еще не принято то, что по-прежнему уже не будет. Иногда они идут вместе, и человека буквально-таки колбасит между страхом и злостью. Ось страх-гнев — это ось разрушения. Если нас захлестывает страхом и гневом, мы начинаем или разрушать, или бежать от. Там очень мало конструктива, фокус внимания сужен, и четкого осознания, что на самом деле мне нужно сделать, чтобы жить так, как я хочу в новых условиях, тоже мало. Гнев и страх, если они неуправляемы и избыточны, они способны пустить под откос любые системы человека, здоровье его, поведение, общение, организацию, семью. И самое важное — вовремя их отследить и остановить вот это разрушение, вот эту дезорганизацию. Мир, друзья, он безгранично мудрый, даже когда он перестраивается. Отжившее уйдет само. Мы можем не прилагать лишних разрушительных усилий, чтобы помочь ему уйти. То потом придется еще искать какие-то благовидные оправдания своим исполненным негативного эффекта действиям. Имеет смысл вспомнить о том, что мы не исчезнем на пути к принятию. Нас не съест страх, нас не разъест гнев. Мы больше любых наших чувств. Самое первое наше «я» — это телесное «я». И попробуйте обратиться к нему. Поймали чувство? Садимся ровно, чтобы ощущать свой позвоночник, как он вас держит. Фокусируемся на дыхании. Чувствуем, как мы свободно дышим, выравниваем его и говорим: «Я чувствую то-то». И проговариваем свою эмоцию. Это всего лишь моя эмоция. Это всего лишь мое чувство. Я больше своего чувства. И прикасайтесь ладонями к ногам, рукам, животу. Задача — обозначить, ощутить всерьез и по-настоящему свое тело. Я есть. Я живой. Это очень глубокое признание и заявление своей жизненности, своей настоящести. Если вы сделаете это упражнение, вы почувствуете, как сразу становитесь больше аффекта, как способны выдержать и прожить и свой страх, и свой гнев, потому что у вас есть тело. И тело вас держит. Важно это заметить. И в моменте, когда состоится принятие, чувствуется сначала безысходность, бессилие, а потом печаль. И здесь надо просто выдержать и подождать себя. Жизнь победит. Вы останетесь целым. Вы пройдете этот непростой путь. Ответ постучится изнутри, и вы поймете свое желание и выберете вектор движения в соответствии с ним. Появятся новые перспективы, новые цели. Главное — подождать. Подождать, распознавая себя живым. А во-вторых, имеет смысл разобрать отдельно тревогу, потому что именно она вносит хаос. И в турбулентных условиях кризиса, в ходу, мы нуждаемся в ее снижении. Когда, друзья, наступила новая реальность, уровень тревоги реально повысился. Многие люди подзастряли в ней, хотя и не желали того. Вы, наверное, заметили, что даже в СМИ новости стали более амплитудными, иногда даже в голове не укладывается, вот как можно так поступить, как можно совершить такой поступок, как можно сказать такое. Многие вещи в жизни происходят не потому, что мы лишились человечности и духовно выродились, а потому что мы в тревоге, потому что мы потеряли опоры. Отсюда и хаос, и действия с непонятными мотивами. Тревога — это же диффузный, неопредмеченный страх. И он возникает как раз из-за неясности и нестабильности. Если вы ощущаете слишком высокую тревогу, свою, семейную, организационную, которая мешает нормально жить, нормально работать, это значит, что не хватает опор. Внешняя неопределенность обозначает обрушение внешних опор. И, скорее всего, если тревога высокая, вы пользовались преимущественно ими. Тогда, раньше. Но сейчас самое время обратиться к себе и начать искать внутренние опоры. Они точно есть у каждого. Но мы их иногда не видим. Мы иногда не пользуемся ими. И тогда мы начинаем сильно страдать из-за ограничений, потому что наши структуры подвижности, опоры были слишком жестко установлены внешне. В каком-то смысле нам надо обрести способность двигаться психикой, как амеба, которая скользит цитоплазмой и выпускает псевдоподии. Какие бы внешние обстоятельства ни были, она такая текучая, она сверхтекучая. Она не зафиксирована в жестко определенной форме. Она двигается, как будто бы течет, перемещая свою внутреннюю жизненность очень адаптивным к внешней среде способом. Что можно сделать с тревогой? Во-первых, мы можем сконтейнировать ее, как я это описала выше, то есть через работу с телом, давая себе ощущение того, что вы живой человек, как когда-то мама дает это ощущение ребенку. Прикасаясь к нему тепло, нежно, по-доброму. Во-вторых, вы можете ее связать с помощью слов. Когда мы начинаем говорить о чувствах, нам их легче переносить. И если говорить сложно, то берите бумажку, начинайте сначала писать. А написанное можно и проговорить. И как только вы увидите, что торможение прошло, что вы начали говорить, что мысль уже движется посвободнее, поплавнее, вы можете подобрать слова и можно начать ассоциировать. Моя тревога как что она? На что похожа моя тревога? Где находится в теле она? Помню ли я еще случаи в своей жизни, когда похоже испытывал? Говорить о прошлом же всегда легче. Легче, чем о настоящем. Тем более легче, чем о будущем. Поэтому можно нырнуть туда и проассоциировать уже произошедшее с актуальным. Как я тогда поступил? Это привело к достаточно хорошему результату или можно было бы сделать иначе? Что именно я бы сделал иначе? Чем та ситуация, которая у меня была тогда, очень похожа на текущую? Что сходное я вижу по событиям, а по чувствам? что повторяется? Что могу, опираясь на свой опыт и выводы, сделать сейчас? И так далее. Пусть мысль движется, пусть чувства будут и окажутся увязанными, проговоренными разнообразно. Вам точно станет легче и яснее. В-третьих, мы порой теряем фокус на возможностях. Быть может, то событие, в проживании которого вы сейчас съежились от страха, в проживании которого вас сейчас трясет, оно откроет перед вами новые горизонты и новые двери. Но вы этого пока не знаете. Хороший вопрос, как это отразится на будущем? Вообще-то там есть новые смыслы, есть много надежды. И какие вопросы здесь надо бы задать себе, чтобы снова обрести спокойствие, чтобы снова обрести ощущение жизни, силу духа? Ну, например, что хорошего и живого остается в моей жизни, несмотря на то, что я проживаю непростые изменения? От чего я могу получать радость? Что меня бодрит? Что меня поддерживает? На какие слои качества я могу опереться? И какой человек я был? И переберите себя по жизненным периодам, начиная с самого раннего возраста, который помните. Просто пишите качества, не оценивая. Возможно, то, что вы блокировали в себе раньше, обесценивали это и считали качество неполезным или каким-то плохим, это окажется вашим живым ресурсом в новом времени. Например, вы в детстве были хулиганом, и это не нравилось маме, поэтому вы постарались перестать хулиганить, закончили МГИМО, стали прилежным, умным, хорошим. Но сейчас вам нужна подвижность и способность рисковать. А именно этот ресурс есть у того хулиганистого 6-летнего пацана, который летал с ветки на ветку по деревьям в саду, причем в соседском саду, не хуже Маугли. Бессознательное не знает времени. И если вы были таким, то можете и сейчас. А если и не были, то вы видели нужное качество другого, и это можно присвоить себе и попробовать делать так же. Чем я могу скомпенсировать снижение количества социальных контактов, уменьшение общения? Могу ли я взять качеством? Знакома ли мне эмпатия, сочувствие? Эмоциональный интеллект — это же основа нашей живучести, это самая гибкая и одновременно прочная внутренняя опора, которая не сломается. Могу ли я нырнуть на глубину общения, когда она становится редким? Могу ли я позволить себе проявлять чувства? Могу ли я позаботиться о себе и защитить себя, невзирая на свою открытость? Быть живым и одновременно крепким. Что я чувствую? А что хочу чувствовать? Какого будущего я хочу для себя? Что я выбираю? Что я решаю сделать? Соответствует ли это моим целям? Приведет ли меня это к тому, чего я хочу для себя? Осознанность — это же, друзья, очень важное свойство. Надо иногда оттормаживаться и сверять часы. Туда ли иду я, куда мне правда хочется? Достаточно ли любви в моей жизни? Достаточно ли тепла я получаю и отдаю? Какие отношения мне надо организовать, чтобы выровнять этот баланс? Что мне надо для этого сделать? Что важно для меня? И здесь, пожалуйста, перечислите ваши ценности. Как мои ценности проявлены в моих целях? Тоже очень важный вопрос. Что от меня ждут другие? Как на кого они на меня смотрят? О чем мне все это говорит? Как мне с этим? Соответствует ли это моим ценностям? Чему новому я научился во взаимодействии с теми, кто вокруг меня? Помогает ли это двигаться мне к моим целям? Что нового я узнала о себе, встретившись с изменениями? Чему научился? Что понял о себе и о жизни? Каким человеком я стала? Что из того, что я сделала, принесло позитивный результат, который приближает меня к моим целям? При этом важны оба критерия, друзья. И что я сделал, и что приближает меня к моим целям. А что сработало против? Что я возьму себе как свой навык, как полезное знание? Чем еще я воспользуюсь? От чего мне стоит отказаться и оставить это в прошлом? Что я стану делать иначе? Что я перестрою? Чему еще мне надо научиться? Что новое надо создать в себе, в своих системах, чтобы мы были живыми, чтобы мы шли вперед, чтобы мы развивались? Это очень похоже на процесс рыхления почвы, когда вы под разными углами, с разных сторон смотрите на ситуацию, на свои чувства. И так потихоньку проживаете ее. Однозначно, отвечая на вопросы, вы получите ответы, которые зацепят вас особенно сильно. Откликнуться в самое сердце, и вы не заметите, как вы уже не в тревоге, а каким-то чудесным образом вы начали прорастать, и вот уже проявляется жизнь. Когда меняется эмоциональный фон, начинается движение энергии. Наклевывается новая надежда, новая звезда загорается перед вами. Это как раз и значит, что вы прошли в данном вопросе через игольное ушко, что произошла трансформация, что вы совершили личный квантовый скачок. Заметьте, пожалуйста, как вместо страха появляется спокойствие и предвкушение, и открываются новые смыслы. По большому счету, это та работа, которой каждый может научиться, которую каждый может научиться проводить для себя. Можно сказать, это и есть отрастить свое терапевтическое «я». Другое дело, что иногда самому для себя это сделать нет совершенно никаких ресурсов. И нужен кто-то, кто даст плечо, кто даст ресурс спокойствия, на который вы можете опереться, пока проживаете. Но постепенно навык все равно лучше присвоить. Кто знает, сколько игольных ушек вам еще предстоит пройти? Как вам предстоит расширить душу, чтобы принять все, что приносит нам реальность? В любом случае, очень важно помнить, что бы ни случилось, что бы ни происходило, мы мощные, гибкие и глубокие. Мы живые, мы чувствуем, и мы можем жить, а не выживать.